Всем еще раз добрый день. Это подкаст «Демонология», где мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, обсуждаем, как бороться с внутренними демонами и какие части нашей души они любят атаковать. Мы в прошлом подкасте начали разбирать конкретных демонов, которые атакуют наши конкретные части души. Мы поговорили о демонах чревоугодия и похоти, и сегодня у нас на очереди демон алчности, или, как ее принято в старых переводах называть, сребролюбие, по-русски говоря, жадность. Ну и Даниил предложил отдельный выпуск посвятить вот этому одному демону. Вот, может быть, ты объяснишь сейчас, почему.
Мне кажется, по моему опыту жизни в России и вообще по моему опыту тоже моего отношения к деньгам, я могу заметить, что, возможно, в российской культуре есть некоторое достаточно болезненное отношение, собственно, к материальным благам и к деньгам. И здесь, возможно, есть несколько причин этого. Например, для меня некоторыми причинами можно назвать просто то, что в России капитализм существует в текущем состоянии только 30 лет, в отличие, например, от каких-то европейских или западных стран, где он существует намного дольше. Ну, то есть в СССР, понятно, отношение к деньгам и к материальным благам было совсем другое, чем сейчас. И плюс, конечно, тоже есть некоторое влияние, мне кажется, такой православной культуры, любви к юродивым и вот этого всего тоже, которое формирует некоторое интересное, тоже достаточно болезненное отношение к деньгам.
Ну, я бы сказал, что они с географической широтой, главным образом, на мой взгляд, связаны. Ну, есть, конечно, культурные вещи, но они же тоже откуда-то берутся. Вот мне всегда казалось, что северные страны должны быть этому подвержены в целом побольше, потому что природа суровее, и если ты на юге как-то не очень правильно распорядился своими ресурсами, ты все равно вряд ли замерзнешь от насмерти или там, погибнешь от холода, или погибнешь от голода, потому что у тебя, ну, на деревьях что-то у тебя растет, в принципе. Если ты в теплой стране живешь, тебе не нужно очень тщательно следить за динамикой твоих запасов, да? И поэтому, ну а еще потому, что Россия на протяжении последних многих лет переживает череду каких-то общественных потрясений и прочих не самых приятных экономических моментов, народ как-то на этом заостряется довольно сильно. Я согласен, что и православие здесь внесло какой-то вклад. Но с другой стороны, ну, полно христианских стран. И, ну, юродивые были много где, а вот почему-то в России, даже если вы посмотрите на пословицы, которые, ну, там народ породил, там, с одной стороны, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, с другой стороны, копейка рубль бережет, да, кому щи пусты, кому жемчуг мелок, там, да, знай, сверчок свой шесток, еще что-то, то есть, если так посмотреть, то, ну, народ-то это волнует, потому что постоянно вот с языка не сходит.
Ну да, еще можно, мне кажется, добавить, что это тоже не только, конечно, специфически российская вещь, это существует и в других странах, и западных, и в Америке тоже такое можно найти, но в целом это отношение, что, которое тоже проистекает из некоторых форм христианства, что можно быть благочестивым человеком только если ты бедный. Если ты богатый, то ты, в общем, по дефолту уже грешник и уже плохой человек. И вот это отношение тоже, конечно, мне кажется...
Но это не в протестантских, это не в протестантских.
Ну, разный протестантизм бывает. Если посмотреть на каких-нибудь пуритан, то, мне кажется, это у них тоже вполне себе было.
Не, ну это здесь, да, здесь, да.
Ну, в общем, да, это... Мне кажется, просто это было заметно тоже, как только... В России, собственно, кончился Советский Союз, началась приватизация, то сразу появились некоторые люди, которые начинали богатеть и зарабатывать деньги, и они сразу же выглядели очень... Для многих других людей такой подход был сразу как бы аморальным вообще участвовать в этой рыночной борьбе и так далее, и какое-то такое разделение как будто на две группы людей происходило.
Ну, новый русский там, это стереотипный, конечно, персонаж, и он всегда отрицательный, конечно, в анекдотах. То есть нет такого анекдота, в котором новый русский бы выставлялся хоть сколько-нибудь моральным, хоть сколько-нибудь благочестивым, я бы сказал.
Ну, в общем, на самом деле, да, все равно главное, мне кажется, это то, что я мог по своей жизни заметить, что мне нужно как-то было поработать над своим отношением к деньгам, чтобы оно было какое-то более простое или не создавало проблем. То есть я мог заметить, что, вырастая в России, я тоже впитал некоторую культуру того, что нужно на всем экономить и так далее. И Учитывая это, есть свои плюсы, но... В общем, сложно. Да, поэтому, мне кажется, интересно это обсудить.
Нет, ну хорошо, вот казалось бы, а если мы говорим про исходно про Евагрия и о его заповедях монашеской жизни, казалось бы, понятное дело, почему монах может быть подвержен греху чревоугодия, да? Ну вот мы обсуждали в прошлом выпуске, что это превращенный страх какой-то, превращенный страх погибнуть от строгости поста, а не вот то, что мы сейчас понимаем по чревоугодиям. Грех похоти, ну, наверное, тоже. А вот почему монах, у которого, казалось бы, изначально не может быть никакого имущества и запрещается, насколько я понимаю, иметь имущество, может быть, в принципе, подвержен греху сребролюбия.
Тогда было тоже все немного более сложно. Это, собственно, мне кажется, и в средневековых монастырях так было, но в тех египетских монашествующих группах, конечно же, монахи тоже занимались работой и участвовали в экономических отношениях с другими людьми. Ну, то есть они обычно...
То есть откуда-то у них могли быть деньги?
Ну, они занимались ремеслом, и, возможно, наверное, у них были тоже деньги, но они обменивали эти товары на другие вещи, да. И, конечно же, у них было в каком-то виде имущество. Даже если ты говоришь, что у тебя как бы не принадлежат никакие вещи, все равно у тебя в келье будут какие-то вещи, которые ты пользуешься, даже если они формально тебе как бы не принадлежат, да. И все равно накапливать вещи вполне себе можно, и... Я, кстати, не знаю просто, на самом деле, если был ли, например, в тех уставах, по которым жили монахи египетской пустыни, прямо такой какой-то обет полного...
Нестяжательства.
Полного нестяжательства, да.
Я вот сейчас припоминаю, помнишь, мы с тобой смотрели фильм «Остров», да? В какой-то момент Мамонов кидает в печку сапоги архиереи и говорит, что а бесы-то они за голенищами архиерейских сапог находятся, да. Ну вот там архиерей — это классический такой... Сребролюбец, у него там келья благоустроена, у него там вот книжечки его, его там одежда там какая-то любимая, еще что-то прочее.
Ну, это еще сложнее, когда становится как раз, так как архиерей, это значит, что он священник, иерей — священник, и как раз те монахи, которые становились священниками, для них эта проблема становилась еще сильнее, потому что, когда ты являешься священником, ты, конечно же, имеешь больше отношений с миром, с немонашеским миром. И поэтому у тебя вообще больше экономических связей, потому что тебе нужно, собственно,
они
заниматься...
Они тебе дают подарки там какие-то, да?
Ну да, тебе нужно менеджить некоторые церковь тоже. Это значит, что тебе нужно заниматься какими-то вполне себе вещами, которые имеют отношение просто к деньгам, имуществу и так далее. И это, собственно, усложняет всю эту проблему.
Давай разбираться тогда. Вот если монах, к которому обращался Евагрий, каким-то имуществом может обладать, то... Ну, а вот что тогда такое сребролюбие? Вот помнишь, когда мы начали разбираться с чревоугодием, оказалось, что это совсем не то, что мы имели в виду? Что теперь с алчностью-то? Вот она о чем?
Ну да, давай прочтем тоже, значит, маленький абзац, который Евагрий пишет о сребролюбии в своем практикасе или книге о делании монаха. 9-й пункт. Сребролюбие внушает мысль о долгой старости, немощи рук, неспособных уже трудиться, будущем голоде и болезнях, скорбных тяготах бедности и о том, сколь постыдно принимать от других все необходимое.
То есть это тоже не какой-то гедонизм, что вот надо, чтобы было у меня больше денег, чтобы я там получал какие-то удовольствия, а тоже же страх какой-то.
Ну да, здесь как будто Евагрий скорее формулирует страх будущего, то есть страх того, что у меня не будет средств будущего, поэтому мне нужно собирать их сейчас, потому что у меня будет старость, я не смогу трудиться, и также я не смогу принимать от других вещи, и поэтому мне нужно сейчас собрать достаточно денег и достаточно имущества, чтобы меня хватило на потом, да.
Да, вот к вопросу о российской специфике. Вот этот вот пресловутый стакан воды, это, ну, я не знаю, есть ли подобное выражение в других странах, что вот стакан воды в старости поднести. Но дети — это устройство для поднесения почему-то стакана воды в старости. Считается, что любой старый человек будет по умолчанию немощным и бедным, и ему нужно иметь, ну, в общем, какие-то ресурсы.
Ну, до некоторой степени, мне кажется, это правда. Любой человек, когда стареет, становится все более и более зависим от какого-то общества вокруг себя. Но особенно в реалиях, мне кажется, опять же, России или бывшего СССР, что в целом, так как здравоохранение не было очень хорошим, это необходимость помощи в старости, опять же, этот вопрос стоял более острый, чем, возможно, сейчас на Западе.
Ну, казалось бы, тогда и в чем он не прав, вот без...
Это можно обсудить, но сначала, мне кажется, хорошо вернуться к тому, что ты изначально сказал, да? К тому, что мы обычно представляем то, что это сребролюбие или жадность, оно больше относится к гедонизму, а не к какой-то заботе о будущем, да?
Ну да, потому что в целом вот эти вот чувственные какие-то части нашей души, ну, я напомню, мы об этом говорили в прошлом выпуске, о том, какие демоны атакуют какие части души. Демон сребролюбия находится посередине между двумя низшими частями души, это вожделяющее и страстное. То есть, с одной стороны, это что-то связанное с нашими физиологическими нуждами все-таки, потому что Евагрий об этом пишет, что человек в старости будет немощен, у него будут тяготы, и ему нужно будет это преодолевать. А с другой стороны, сребролюбие — это уже какая-то более деятельная страсть, чем чревоугодие, потому что для того, чтобы ходить поесть, ну, не то чтобы нужно большое планирование, там, гринпланирование иметь, что-то еще, не нужно думать о том, как ты будешь это делать. А вот для того, чтобы накапливать деньги, нужно все-таки предпринимать много усилий, поэтому это все-таки какое-то более высокоуровневое уже стремление.
Но я бы добавил просто, что здесь, мне кажется, как и чревоугодие, как бы в том, как его описывает Евагрий, это как бы некоторый следующий уровень, с которым встречается монах, как бы, в противоположность того, с чем встречается, возможно, человек в миру, так и со сребролюбием, потому что монах уже не ориентирован на то, чтобы потакать каким-то своим удовольствием и желанием. Поэтому сребролюбие, мне кажется, меньше уже выражается в том, чтобы я хочу иметь больше денег, чтобы исполнять какие-то свои желания, которые, во-первых, скорее всего, в монашестве исполнять невозможно, просто такой возможности нету. А во-вторых, монах уже сознательно решил, что он этого не хочет. И поэтому сребролюбие начинает атаковать с другой стороны, как бы это второе воплощение этой жадности. Теперь вместо того, чтобы какие-то временные удовольствие получать, оно начинает заставлять монаха думать о будущем и о том, что в будущем ему нужно будет деньги даже не на какие-то удовольствия, а просто чтобы поддерживать нормальный образ жизни.
Ну, как и чревоугодие. Второй уровень, там, я напомню, это мысли о том, что строгий пост повредит твое здоровье, и ты умрешь, ну, гораздо быстрее, чем вот от бедности, например, да, но механизм более-менее такой же. Вот мое внимание привлекла еще последняя фраза, потому что в другом каком-то месте Евагрий о ней тоже пишет. И о том, сколько постыдно принимать от других все необходимое. Вот я хотел бы здесь прояснить. Казалось бы, монах живет в таком, в абстрактном смысле слова, в общежитии, да? То есть это в любом случае коммуна каких-то людей, которые занимаются совместным трудом, и у них большая часть имущества все-таки общая. Нельзя сказать, что келья принадлежит монаху, келья принадлежит монастырю. И почему, казалось бы, постыдно принимать от своих же братьев-монахов что-то необходимое, если ты в этом нуждаешься?
Ну, про то, что келья принадлежит монастырю, мне кажется, опять же, это скорее представление, которое мы имеем про текущих в монастыре, потому что в нашем представлении монастырь — это прям какая-то такая структура, который обладает, да, институт, который как бы обладает как условно юридическое лицо правом на собственность и так далее. То монашество, которое все-таки писает Евагрий, это, мне кажется, скорее такая как анархо-коммуна, условно, в смысле, как бы, конечно же, все общее, но все равно вещи как бы лежат в конкретных комнатах, там, они не принадлежат никакому монастырю. Нет, нет никакой юридической структуры монастыря, да, ну, в смысле, есть сообщество монахов. И, в общем, поэтому тут, конечно, мне кажется, все немного сложнее в этом плане. То есть я не думаю, что было так, что у них там есть отдельное место, где они просто складывают всю еду, и ты идешь туда и забираешь, сколько тебе нужно. То есть тебе, скорее всего, все-таки какое-то владение вещами там все-таки просто практически существовало.
Ну, хорошо, я согласен. То есть даже если я дал обет монашеской жизни, и я ушел от мира, ну, на тот момент, видимо, у меня все еще остаются какие-то мирские привычки, и среди них, вот, может быть, можно здесь помнить еще одну цитату, тоже о сребролюбии, с чем может быть связана вот эта последняя фраза, и в том числе почему вот в русской культуре к бедности и богатству такое трепетное отношение. Вот сейчас я открою текст, который называется «О помыслах». Да, это 21-й пункт текста «О помыслах». «О том, что за бесом сребролюбия следуют бесы тщеславия и гордыни. Весьма разнообразным и изобретательным на обольщение кажется мне бес сребролюбия. Часто он, утесняемый крайним отречением от мира, сразу прикидывается рачительным и нищелюбивым. Он радушно принимает еще не появившихся странников и отправляет инок на служение к другим нуждающимся. Посещает темницы города, выкупает продаваемых пленников и рабов, прилепляется к богатым женщинам, показывает им, кому из нуждающихся следует благострадать, а также советует другим из богачей, туго набившим кошелек, отречься от мира». Ну, я тут ремарку вставлю. Есть такой фонд Билла и Мелинды Гейтс, в который уже опустошили половину своих кубышек большая часть американских миллиардеров. Это вот, по-моему, такое вот превращение беса сребролюбия в беса тщеславия. Ну нет, ничего не говорю, отличная деятельность, но вот уже в античности, в поздней, народ уже как-то об этом писал. И таким образом, постепенно обольщая душу, он опутывает ее помыслами сребролюбие передает ее бесу тщеславию. То есть, вот, может быть, вот эта вот последняя фраза о том, насколько постыдно принимать от других все необходимое, связана именно с тщеславием. Потому что как же так? Я же должен один сам, вот у меня там все должно быть как у людей, все в порядке. Как же я покажу другим, что я в чем-то нуждаюсь? То есть, вот здесь вот проявляется такой верхний уровень этого греха сребролюбия, который говорит нам, что бедность — это не твое материальное состояние, это твое, ну, грубо говоря, онтологическое состояние, да? Сыт и голодного не разумеет, вот это вот все.
Ну да, в этом как раз интересно это сребролюбие, что оно стоит, опять же, как ты уже сказал, между, скорее, какими-то физиологическими вещами, да? То есть, когда нам нужны деньги, имущество, чтобы удовлетворять наши потребности, и какими-то уже очень высокими другими проблемами, скорее духовными, как вот тщеславие и гордость. То, что оно одновременно может и в ту сторону как бы двигаться, и в другую сторону двигаться.
Ну, а еще вот недоступные монахам, но очень знакомые любому современному человеку, ну, жажда удовольствия просто, которое можно купить за деньги. Как это дамы, проходящие мимо витрины, не вздыхайте, а то стекло запотевает, да? Это вот там шубный магазин какой-нибудь, да? Вот. Так что, ну, наверное, можно сказать, что самое опасное вот в этом грехе — это то, что человек постепенно, находясь, допустим, в состоянии бедности, может интернализировать вот, собственно, мысль о том, что так всегда и будет, и начнешь считать себя принципиально в чем-то ущербным, или наоборот, он может обидеться на мир, потому что как же так, и вот почему же я такой бедный. Ну и вот есть знаменитая опера, по-моему, «Тевье молочник» называется, там вот есть ария этого «Тевье молочника» «If I were a rich man», да? Это, в общем, старый еврей-молочник, который жалуется Господу на то, что вот почему же ты меня сотворил таким бедным, если бы я был богатым, как же я был бы благочестив? То есть это намек на то, что и благочестие, в общем, страдает, если нечем, в общем, набить брюхо, и какие-то посторонние мысли могут лезть. То есть это, в общем, многогранное какое-то очень явление, то есть оно действительно заслуживает отдельного выпуска, но, ну, надо же теперь решить, что с этим делать, правда?
Ну, то есть, мне кажется, обычно мы думаем о жадности, да, как проблема жадности просто в том, что, например, мы хотим деньги или мы хотим быть богатыми, или проблема бедности в том, что у нас нет денег, да? Но мне кажется, то, как вот из этих описаний сребролюбия, которые мы почерпнули уже из Евагрия, можно начать видеть, что вообще проблема не в бедности или в богатстве, а вообще в некотором отношении к материальному, к материальным благам. В целом, в том, как человек относится, и в том, являются ли эти материальные блага какой-то целью в себе, или являются ли они чем-то скорее средством. Да, ты чувствуешь что-то в этом?
Ну да, вот я как раз вспомнил только что мою любимую цитатку из «Экклезиаста». И другое зло видел я под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем труда его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело». Вот, это как раз о том, является ли накопление богатства какой-то целью. То есть то, что оно не может являться целью, было осознано, ну, вот уже во времена Экклезиаста и, ну, сильно задолго, до, возможно, до этого. Потому что, ну, отсюда можно видеть, что любое накопление материальных ценностей может служить только, ну, упрочением социальных связей там, человека с его окружающим. Потому что для кого же? То есть вот здесь как раз упор на то, что деньги, ну и в целом материальные блага, это не более чем способ устроения своего существования в согласии с другими людьми.
Но при этом, что интересно, как раз вот в том, что ты прочел во втором отрывке Евангелия, он как раз говорит о том, что человек все равно может впасть в новое искушение, в новую проблему. То есть монах, которого он здесь описывает, да, что он радушно принимает еще не появившихся странников, отправляет на служение к другим нуждающимся и так далее, да, он, то есть он говорит, что этот человек начинает как раз в основном иметь деньги для того, чтобы как раз заниматься помощью и социальными связями другим. Но как здесь указывает Евагрий, то, что вторая опасность — это в том, что это твоя материальная помощь другим людям тоже становится для тебя источником как бы твоего самоопределения, то есть гордости или тщеславия. То, что ты начинаешь искать свое значение в том, что ты помогаешь другим, и только в этом. И в том, что ты умеешь хорошо обращаться с деньгами, чтобы помогать другим.
Ну, знакомо, да, знакомо. Вот последние много лет для меня предновогодние недели две превращалось в абсолютный кошмар, потому что всем надо было найти какие-то подарки, для всех там надо было новогодний стол какой-то там приготовить, тому то, этому это. И в итоге Новый год всегда меня оставлял совершенно без сил, как вот ту домохозяйку с карикатуры Биструпа. То есть, возможно, что я до определенной степени был подвержен, собственно, греху тщеславия при этом, потому что, ну как же, ну я же такой весь классный, ну надо же, чтобы я вот там всем что-то, чтобы для каждого там чего-то там. В целом, конечно, я согласен, что это есть некое искушение, которое может человеку потом повредить. Ну вот, через несколько лет такой жизни я просто, грубо говоря, уработался. И сейчас мне что-то совершенно не хочется суету никакую наводить.
И главное, что при этом, даже если человек может перейти в такое отношение к сребролюбию, все равно последняя ремарка Евагрия из первого отрывка про то, что стыдно принимать что-то от других, она остается верной, потому что часто люди, которые начинают очень много помогать другим и тратит свои, в общем, материальные вещи на других, они при этом не очень любят принимать помощь от других людей из себя.
Ну,
то есть...
ну да, да, да. Тупо я, как говорится.
То есть здесь именно эта связка серебролюбия с тщеславием, она очень, да, она очень тонко работает.
Ну, это на самом деле у кого как. Вот эти два проявления, ну, два вот базовых серебролюбия как тяга к материальным благам и серебролюбие как, ну, протестантская этика, это ж, по сути дела, оно самое и есть. Если человек может зарабатывать много денег, это означает, что Господь его выделил среди других, он каким-то образом дает ему понять, что тот живет праведно, и чтобы он вот это вот и продолжал. То есть это вот мне, ну, я не знаю, насколько вообще сейчас современные социологи и богословы с этим согласны, что в протестантизме хоть в каком-то присутствует вот этот мотив. Вот ты, например, согласен?
Ну, на самом деле... Ну, этот мотив просто, на самом деле, это, конечно, он появлялся вот, да, в некоторых формах протестантизма тогда после реформации, но на самом деле мотив вообще стар, как весь мир, то есть в каком-нибудь иудаизме и в некоторых его формах тоже можно было тогда вполне найти просто идею о том, что если ты живешь хорошо, да, если ты человек благочестивый, то Бог даст тебе хорошую жизнь. То есть эта идея, опять же, более-менее такая же, как идея кармы. То, что если ты хорошо себя ведешь, тебе будут приходить хорошие вещи. Но, в общем, все сильно сложнее, чем это. Но в современном христианстве тоже это вполне существует. То есть все всякие там prosperity gospel или даже вот в ВК мне появлялась реклама всяких таких вот... Это такие новые евангелические христианские группы, которые говорят, что вот, как христианский бизнес условно, что вот, если, короче... Если правильно молиться и так далее, то вот у тебя пойдет бизнес хорошо, сразу вообще все будет на мази. В общем, ну, это такое использование религии для материального обогащения скорее. И вообще, да, это проблематично.
Ну вот, вот есть такое проявление, ну и то, которое ты только что описал, что человек, одержимый тщеславием, начинает использовать это как средство для самоутверждения. А есть проявления, которые связаны с любовью к материальному. Ну вот, например, у меня практически никогда не было тяги к каким-то материальным благам, а вот в смысле протестантской этики я деньги понимал практически сразу. Ну, не то что с момента рождения, но как только я в целом начал осознавать как-то понятие денег, для меня сразу они начали становиться мерилом не своей способности на что-то, а оценкой человека, у которого есть деньги, со стороны тех, кто дал ему эти деньги заработать, грубо говоря. Ну и то, и другое, конечно, проблематично, но и на самом деле вот в России, мне кажется, и то, и другое довольно болезненно, потому что, ну вот как ты сказал в самом начале, в период первоначального накопления капитала объемы этих капиталов у людей росли совершенно несоразмерно, и люди, которые привыкли к советской системе, в которой, ну, в общем, сколько ты поработал, столько ты и получил, ну, оказались в ужасном положении, потому что как же так, это что же означает, что я плохо живу, что ли, что вот я живу как-то неправильно, что у меня какие-то целевые установки не те, что вот там сосед имеет денег в 100 раз больше, чем я. Вот. Надо действительно каким-то образом пытаться с этим работать. Ну вот, и раз уж мы о практике говорим, вот в этом, скажем так, сезоне подкаста, я бы предложил сейчас подумать, как с этим можно справляться. Потому что Евагрий, например, ну, не дает, насколько я понимаю, никаких комментариев по поводу, собственно, сребролюбия. То есть там вот в этом опровергателе есть цитата из апостола Павла, что вот сребролюбие — это корень всех зол. И есть цитата, тоже всего одна, про вторую часть вот как раз изначальной фразы, что стыдно принимать помощь от людей. Опровергать Евагрий предполагает так.
Мне кажется, вот это 62. Против помыслов, предрекающих мне голод и недостаток хлеба, и внушающих мне стыд при мысли, что мне придется получать помощь от других. Вот, он говорит, что отвечать надо фразой из Филиппийцев 4, 4 глава послания к Филиппийцам. «Я умею жить в скудности, умею жить в изобилии. Во всем и везде я научен и насыщаться, и голодать, и изобиловать, и нуждаться. Все могу в укрепляющем меня Христе».
Ну, это такое довольно общее утверждение. Ну, понятно, что я все... А что это означает?
Ну, в другом месте, опять же, в практикосе, Евакрий говорит одну вполне простую мысль, что единственная вещь, которая может помочь бороться с этим сребролюбием или стремлением к богатству, это любовь. Он более-менее так просто и говорит. Любовь в смысле как... В английском есть еще иногда эта любовь переводят как charity, то, что, собственно, что ты делаешь что-то для других, но мне кажется, он имеет в виду любовь вполне себе в общем виде. И, знаешь, мне кажется, что здесь как раз можно еще указать на одну, как бы, чтобы понять, почему он об этом говорит, можно указать еще на одну сторону этого сребролюбия, а именно, что в целом, мне кажется, часто, что делают это сребролюбие, оно как бы на самом деле очень сильно разобщает людей. То есть если мы представим, что вот у нас есть многие люди, да, они живут, возможно, как-то общинно, но вдруг каждый начинает думать, мне надо бы побольше средств, чтобы жить в старости, да, и мне нужно что-то, чтобы потом вот для моего будущего. И все люди начинают брать имущество и деньги и втягивать как бы в свой круг, да, в свой круг влияния, так сказать, или себе. И после этого как бы все имущество начинает быть разобщенным. И оно становится каким-то замороженным, потому что те деньги, которые ты скопил, они просто у тебя лежат и не используются. И на самом деле, если бы в этой общине все люди просто бы как бы позволяли отдавать свои деньги, использовать их другим и принимать их, то на самом деле в общине, возможно, было бы больше, чем когда люди разобщаются и начинают держать все к себе. То есть это такой
сейчас
жест...
Это как... Карл Маркс входит в чат, да?
Ну, условно, но в смысле... В этом есть, в общем, своя правда в том, что... В общем, просто это разобщает, на самом деле, людей не только даже на экономическом уровне, но и на каком-то эмоциональном уровне. То, что я начинаю думать о том, что я должен полностью о себе заботиться, да, как мы уже говорили. Я должен сделать все для моего будущего. Я должен быть независимым и... Да, в общем, независимо от других людей. И очень легко понять, что это на самом деле, в некотором смысле, этот жест — это противоположность любви. Потому что любовь говорит о том, что я не могу быть независимым. Я всегда нахожусь в отношениях с кем-то другим.
А, ну слушай, я понял. Я понял, как можно это, ну, в общем... привязать к знакомым современному человеку реалиям. Вот если ты говоришь, что средство сребролюбия — это любовь, означает ли это, что, ну, вот это разобщающее накопление, о котором ты говоришь, это нежелание того, чтобы твои деньги работали на кого-то другого сейчас, а не на тебя в будущем?
Да, это нежелание того, что... Как бы такое ощущение, что я не могу сейчас отдать свои деньги, чтобы они работали на каком-то другом будущем, и ожидать, что когда мне что-то понадобится, я смогу попросить, и мне кто-то другой даст деньги.
Ну, да. Вот я сейчас вспомнил замечание давнишнее еще, прости господи, Артемия Лебедева, о том, что, ну, в общем, в России человек может сделать у себя отличный ремонт в квартире, но он ничего не сделает на миллиметр дальше своего порога. Общественное пространство считается ничьим. То есть колхоз, почему идея колхоза не удалась? Потому что это же не мое, это общественное, а значит, оно ничье. И человек в России... зачастую недостаточно хорошо умеет воспринимать пространство вокруг себя как свое. Ну, потому что понятно, почему. у людей, в общем, сначала забрали и свою свободу, да, потом у них забрали и землю там, когда
проблема, мне кажется, да, в том, что это пространство колхоза на самом деле не было ничьим. Оно принадлежало вполне себе конкретному, в общем, да, агенту. Оно не было ничьим, и поэтому... А если ты не ожидаешь от государства ничего хорошего, то и работать в пространстве, которому он принадлежит, никому не хочется, да.
Ну вот, насколько я понимаю, именно это и лежит в основе, ну, нежелания людей, например, там, прибираться в своем подъезде, потому что, ну, а как же там? Это же не мое имущество, а зачем я буду в нем там что-то делать, если потом все равно, ну, типа там, это уйдет кому-то другому, допустим, да. И, наверное, вот эта вот самая любовь, это, ну, я бы сказал, правильная расстановка приоритетов тогда, потому что будущий ты еще не существуешь, он будет там через 20 лет, а люди вокруг тебя существует уже сейчас. И какие-то общие места, в которых ты бываешь, и там, с которыми там что-то делаешь, они существуют здесь сейчас. И вот, собственно, я об этом еще хотел немножко поговорить. Вот, как мне кажется, ну, не только мне, там, вот, распространенное утверждение о том, что если человек впадает во грех какой-то, это означает, возможно, что он, ну, находится просто немножко не здесь. То есть он не в этом, не в этой реальности существует, а в какой-то другой, которая, ну, напрямую не связана с его. Это означает, что вот когда ты боишься, что у тебя в старости ты будешь немощен, ты уже сейчас представляешь себе вот эти вот там твои радикулиты, там, артриты и все прочее, как тебе будет из дома не выйти и все прочее. Но сейчас-то у тебя есть какие-то ноги, на которых ты можешь ходить. И это означает, что, впадая в грех сребролюбия, ты начинаешь думать о том, чего еще нет. Ну, то есть точно так же, как и чревоугодие, да?
Ну да, ну и понятно, что в некотором смысле оно уже есть, да, какая-то реальность у будущей старости есть, но вопрос в том, насколько, когда реальность будущей старости становится реальнее, чем какие-то вполне существующие сейчас вещи, это тоже становится проблематично. Ну, то есть я не думаю, что мы говорим о том, что нужно вообще не думать о будущем, а просто жить в моменте,
нет,
так сказать.
Ну, конечно.
Не об этом, конечно.
Да. Ну, то есть, вот давай тогда еще на два. На две зоны разделим это самое сребролюбие, потому что вот мне кажется, мы практически все это время с тобой говорили о ситуациях, в которых деньги у человека есть какие-то, либо средства, но он почему-то не хочет их тратить сейчас, а хочет их накапливать. Но есть же еще одна сторона, когда денег у человека меньше, чем, как он думает, ему нужно. То есть, вот, ну, я сейчас не то чтобы так сильно нуждаюсь, ты, наверное, тоже. Поэтому для нас вот эта вот сторона сребролюбия, когда у тебя меньше денег, чем столько, сколько, как тебе кажется, тебе нужно, она для нас уже не так насущна и знакома. И вот если избыток денег и связанные с этим проблемы можно побороть, ну, человеколюбием, как ты говоришь, а чем можно побороть недостаток кажущийся или реальный денег? Вот мне, ну вот, допустим, у меня гораздо меньше денег, чем я думаю, что нужно для обеспечения моих потребностей. Я хочу себе там новый iPhone, там, допустим, или там что-нибудь еще я хочу, а у меня на это денег нет, и я начинаю злиться, что у меня их нет. Я начинаю изыскивать какие-то нехорошие способы их добывания, вот. Про вот эту сторону мы совсем не поговорили.
Ну, про это, мне кажется, да, про это сильно сложнее говорить, конечно, и тут явно есть две очень разные стороны. Есть понятная ситуация, когда у меня нет денег на удовлетворение моих нужд, и это не то, чтобы я что-то придумал. У меня действительно нет денег на удовлетворение каких-то совсем базовых нужд. И таких случаях, мне кажется, говорить о сребролюбии тоже очень странно со своего человека. Просто действительно нету ресурсов.
Ну, вот здесь можно отметить одно. Вот вторая часть этого пассажа Евагрия, она к этому тоже может иметь отношение. Ну вот, например, многие там бабушки-дедушки еще вот советской закалки ни в жизни не попросят помощи ни у кого, потому что они очень гордые. Потому что, ну, как же так, я буду там что-то побираться, да никогда в жизни. Я вообще должна быть полностью самостоятельной или должен быть. И просить у кого-то помощи, это ниже моего достоинства. Ну и человек может себя зарыть просто, ну, с головой. Вот. Ну, то есть здесь тоже есть какое-то проявление сребролюбия, только вот уже превращенное какое-то. Вроде как ты, наверное, можешь кому-то обратиться за помощью, но вот как ты, опять же, замечал, в русской культуре есть такое двойственное, я бы сказал, отношение. Там любят юродивых, но одновременно с этим, ну, нищих-то не любят ни в какой культуре, попрошайничаться, точнее. То есть считается, что если человек встал на паперть с протянутой рукой, то все это дно, дальше падать уже совершенно некуда, и это полное социальное самоубийство. Ну и вот как ты думаешь, с этим можно работать? Ну, понятное дело, что надо откуда-то деньги взять, но вот с мыслями о том, что либо ниже моего достоинства просить о помощи, либо мне нужно что-то, для чего у меня не хватает денег.
С теми ситуациями, когда у тебя действительно есть у кого попросить о помощи, но ты не хочешь просить о помощи, потому что ты вообще, опять же, думаешь о том, что ты должен сам себя обеспечить и так далее, ответ, опять же, тот же самый, как и до этого, который Евагрий дает, это любовь, в том смысле, что любовь не... Ну, любовь просто в понимании того, что любовь существует не только в том, что ты можешь любить, но в том, что ты можешь принимать любовь. И то, что если на самом деле может ли человек за каждым экономической транзакцией, да, какой-то обмен на материальных благ и так далее, видеть не только эту материальную транзакцию, а возможность осуществления любви. Потому что если я даю кому-то что-то, то это возможность того, что любовь существует между мной и кем-то еще. Если я от кого-то что-то принимаю, это тоже возможность осуществления любви в мире.
Ну, вот тут тонкая грань. Мы только что говорили о том, что можно здесь впасть в грех того, что единственным проявлением любви есть вот эти вот материальные транзакции. Как вот филантропы, которые всем попало там суют какие-то свои средства для того, чтобы показать, что, ну, вот я же люблю людей, вот я ему, и вот это, и вот
то. Ну, или видеть любовь не как... Ну, в смысле, можно видеть любовь только в смысле, то, что транзакция — это и есть любовь, а не то, что любовь стоит за транзакцией и осуществляет ее, да. То есть это... Понимаешь, о чем я? Или... Да. Ну, то есть... Это транзакция — это возможность проявления любви, но это не обязательно сама транзакция и есть любовь, да.
Ну, хорошо, вот это первое. Если тебе есть кому обратиться за помощью, то, ну, надо полюбить того, кому ты обращаешься за помощью, и понять, что он тоже может полюбить.
Да, это... не всегда это так легко, конечно, но...
Ну, да, не, ну, в самой фразе «надо полюбить» — это уже, в общем, противоречие, да. Но я думаю, что наши слушатели нас поняли. А второе, вот когда мой взор затуманен там последней моделью айфона, без которой вот мне жизнь не мила, и я вот во что бы то ни стало и вожделею его, хочу им завладеть, в то же самое время у меня денег только на доширак, потому что я там студент второго курса.
Ну, и здесь, понятно, такой вопрос может задать только человек, который уже понимает, что ему на самом деле не хочется хотеть айфон, потому что если человек просто хочет айфон и не хочет доширак, то и, в общем, здесь даже вопрос может не возникнуть, да. Но если у человека уже есть такой вопрос, то, мне кажется, ответом, который, опять же, Евагрий тоже немного предлагает в других местах, ну и который можно встретить и в других текстах, это, собственно, «Мементо мори». То, что Ну, вообще, вся книга Екклезиаста, например, об этом. Накапливание этих материальных ценностей как таковое никакого в... Если увеличить горизонт планирования... Ну, то есть мы же сначала, когда Серебролюбие нам говорит, что вот, нужно думать о старости, да? Но можно увеличить горизонт планирования еще дальше, за старость. То, что после того, как я умру, эти материальные ценности уже для меня не будут играть никакой роли. И, собственно, опять же возникает вопрос, что тогда может иметь ценность? И тут опять же ответ такой же, как и до этого. На все остальные два вопроса — это любовь.
Я вот тут вспомнил, не знаю, войдет ли это в... ну, финальную версию выпуска или нет, вот очень хорошую иллюстрацию вот ровно того «Мементо море», о котором ты сказал, у, страшно сказать, Мамлеева. Вот все очень любят Шатунов, да, и с собой, мы, кажется, даже как-то раз обсуждали. Вот мне совершенно эта книга не понравилась, но зато понравились его рассказы некоторые. И вот в одном из рассказов есть... следующий пассаж. Психоаналитик лечил другого миллионера, который одно время был даже кандидатом в президенты США. То есть, в общем, был человеком иного ранга. Звали кандидата и миллионера Б.У. Он страдал неизлечимой смертельной болезнью и нанял Чарльза Смита, чтобы тот подбодрил его психическое состояние. Чарльз Смит прикидывал, так как смерть довольно быстро приближалась, несмотря на миллионы и бывшие кандидатства, решил следующее. «Б.У., — сказал он своему подопечному, оставшись с ним один на один, — самое лучшее в вашем положении — это отождествить себя с мухой. Понимаете, чем проще будет существо, с которым вы себя отождествите перед смертью, тем легче умереть. Соображаете? Тем более мы, американцы, вообще тяготеем к более простому, даже в сфере теологии. Вам легко будет это сделать, да. Вспомните вашу деятельность, ваши выступления, снимите с них покров. Человеческой речи, и что получится? Жу-жу-жу-жу-жу. Нет, ну я не считаю там факты, а по внутренней сути вам легко перейти к этому. Жу-жу-жу. Я, конечно, чуть упрощаю, но ведь все сейчас мы упрощаем, даже Платон и Шекспир. Вот какой метод я вам советую. Сидите в кресле, ни о чем не думаете и считайте себя мухой. Причем как можно более искренне и полно. Жу-жу-жу-жу. Вам будет комфортно, и смерть вы встретите без проблем. Б.У. действительно вскоре совсем преобразился в муху, хотя формальный вид по-прежнему имел квазичеловеческий, и в конце концов он даже не заметил, что умер. Ну, это я о том, что на пороге смерти уже становится понятно, что вот это вот все, в общем, суета. Ну, поскольку я так подозреваю, что большая часть наших слушателей — это люди сравнительно молодые, ну, и даже в нашем с тобой возрасте смерть все-таки остается, ну, вот где-то там далеко за кулисами. И вот это вот, помня о смерти, в себе взрастить очень нелегко. То есть, понятное дело, в 70, но в 70 уже... А чё её... Чё о ней вспоминать? Она сама о себе напоминает. У тебя то там стрельнет, то здесь там отвалится. А вот в юности, когда у тебя, как правило, гораздо больше желаний, чем способности их удовлетворить, вот этот совет, мне кажется, ну, он требует... Следование ему требует нешуточной какой-то способности к самоконтролю.
Но мне кажется, в общем, и большинство людей... Большинство людей в юности, собственно, и не задаются такими вопросами. Поэтому я ответ на него не получу. Ну, а какой бы ты ответ дал? Ну, на тот же самый вопрос. В смысле, что делать, если у тебя больше желаний, чем возможностей?
Ну, это зависит от человеческого темперамента, да. У меня в юности, там, вот опять же, на первых-вторых курсах были постоянно споры с друзьями о том, что лучше, мочь то, что мы хотим, или хотеть то, что мы можем. Раньше склонялся к тому, что, в общем, надо хотеть то, что мы можем, не нужно... выходить за пределы собственных возможностей, нужно довольствоваться тем, что есть, и находить в этом свое счастье. Ну вот, когда, в общем, годы шли, у меня росли достижения какие-то, росли одновременно с этим амбиции, ну вот, я бы сказал, что, ну, Совет тоже можно дать вполне американский. Ну, работать надо. Это уже про другой, я бы сказал, грех, которого, наверное, не будет в нашем списке. Праздность, да? Вот почему, кстати, не будет его?
Ну, его можно к унынию немного писать, но посмотрим.
Ну, возможно, да. Ну, вот, наверное, кстати, вот можно в унынии немножко обсудить. Вот если тебе, если у тебя больше желаний, чем у тебя есть возможности, может быть,
на самом деле,
можно...
это у Евагрия даже будет раньше, это будет в грусти, потому что по определению Евагрия во многом грусть — это как раз то, когда у тебя есть желание, которое ты не можешь удовлетворить.
То есть фрустрация какая-то.
Да, во многом. Ну, в общем, мне кажется, в следующем выпуске мы тоже это затронем.
Да, ну, в общем, следите за рекламой тогда, да. О том, как получить iPhone, который вы хотите, бесплатно, без СМС, в следующем выпуске.
Я думал, может быть, еще напоследок прочесть одну притчу, которую, и я, возможно, что-то о ней скажу, которая, мне кажется, тоже все, о чем мы говорили, многое о чем, что мы говорили, некоторым интересным образом в себе содержит. Вот, это, значит, 16 глава Евангелия от Луки. Она идет после очень известных всем притч про... Ну, собственно, перед ней прямо идет притча о блудном сыне, которую, наверное, многие каким-то образом знают. Вот, и значит, после этого идет притча, которая часто называется притча о неверном правителе или нерадивом правителе. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, управителю: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». То есть он условно списывает долги, которые кто-то имел к его, к этому начальнику. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И дальше говорит уже Иисус вне притчи: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители».
Да, вот эту вот фразу очень любят как-то пытаться интерпретировать. В частности, ну, вот это вот очень распространенная в России 90-х схема «Укради миллиард и на миллион построй церковь». Это вот, мне кажется, последствия буквального прочтения вот этой последней фразы.
Я могу предложить, как прочесть эту притчу, чтобы связать ее с тем. Ну, собственно, она есть, во-первых, здесь эта фигура этого человека богатого, который имеет управителя. И, ну, в общем, одна интерпретация, которую здесь можем предложить, это то, что управитель на самом деле, да, он управитель-менеджер, да, у него есть какое-то имущество, которым он управляет, или, в общем, и это имущество дано ему каким-то другим человеком, которого он его имеет. И на самом деле эта ситуация очень похожа на ту ситуацию, которая у нас есть, например, с нашим телом. Мы управляем нашим телом, но при этом наше тело, так сказать, нам до конца не принадлежит. Оно принадлежит миру, но этот мир может в какой-то момент забрать у нас это тело, и мы никак повлиять на это напрямую, ну, в общем, до конца не можем. И этот управитель здесь сталкивается с проблемой, то, что его начальник говорит ему, что он заберет у него то, чем он управляет. То есть можно сказать, что управитель сталкивается как раз, грубо говоря, с моментом мори. Да, он сталкивается со смертностью. Он знает, что теперь, скоро, он умрет. Это то, чему он управляет, исчезнет. И у него возникает вопрос, что ему делать, чтобы, собственно, как он говорит, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. То есть чтобы он как-то мог продолжить жить, когда его тело, собственно, исчезнет, если в этом... в этой интерпретации. И дальше то, что он делает, он использует те средства, которые у него еще есть, чтобы, собственно, построить отношения с другими людьми, и чтобы сейчас он проявил любовь к ним, а потом они могли тоже проявить любовь к нему и принять его в свои обители. И, собственно, почему я все это говорю? Потому что потом, после этого, эту последнюю фразу, да, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Потому что на самом деле, если посмотреть с этой точки зрения, то на самом деле все богатство, которое у нас есть, с этой точки зрения неправедно, просто потому что оно не заслужено. Так как я не заслужил... В общем, если посмотреть, очевидно, что никакой человек не заслужил свое тело. Я ничего не сделал для того, чтобы у меня было мое тело. Это более-менее очевидно.
Ну, как это... Ребята из качалки с тобой не согласятся.
Нет, возможно, для того, чтобы как-то его улучшить, я могу что-то сделать, да? Но для того, чтобы у меня оно просто было, я ничего сделать не могу. Для того, чтобы у меня были какие-то таланты, которые у меня есть, которые помогают мне как-то зарабатывать деньги, я тоже во многом ничего не делаю. То есть я могу что-то добавить к этому, я могу управлять этим, но само богатство мне дано незаслуженно. И как бы вопрос, можем ли мы как бы для того, чтобы преодолеть этот полностью себялюбие, видеть мир в том плане, что на самом деле все богатства, которые есть у людей, они до некоторой степени незаслужены. И важное то, как мы можем использовать эти богатства, это как раз обмен ими для того, чтобы формировать дружеские отношения, которые как раз и являются чем-то важным. В отличие от этого богатства.
Ну, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, да. Как я и говорил вначале.
Ну, в общем, да. Тут просто эта притча, опять же, показывает то, что это неправильное богатство может быть использовано для того, чтобы появилась любовь, появились отношения, появилось взаимодействие между людьми.
Только, опять же, повторюсь, не нужно забывать о том, что в этом богатстве не вся любовь заключена, и вообще она где-то за пределами него, хоть оно и средство. Ну, хорошо, я надеюсь, что мы как-то попытались затронуть самые важные аспекты отношения человека к деньгам и тех проблем, которые могут в силу этого возникать.
Ну, я уверен, что мы не ответили, конечно, на все вопросы, но, возможно, какие-то мысли у наших слушателей интересные появятся.
Да, которыми я прошу делиться с нами и в личных сообщениях, и в комментариях там на всех платформах, на которых выложен подкаст. Может быть, в будущем мы сможем ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. А анонс следующего выпуска — это, собственно, демоны, которые атакуют страстную часть души и соответствующие этому грехи гнева и печали. Ну а пока мы на этом с вами прощаемся, увидимся или услышимся через несколько недель. До новых встреч!